18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43», передача, в которой два учителя бывшей 43-й школы, один учитель бывший, это я, а один продолжает, значит, упорствовать в своем профессиональном заблуждении, это Илья Александрович Кацва. Рассуждаем о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Те, кто смотрит нашу передачу давно, знают, что она построена в виде таких мини-сериалов от двух до, как недавно выяснилось, шести частей. И вот сегодня...
редкий случай. Будем надеяться, мы его не будем повторять.
Редкий, ну и два, в общем, тоже случаи довольно редкие. Обычно у нас 3-4 части. Вот, и сегодня мы с вами, видимо, в середине находимся такого вот мини-сериала, посвященного складыванию империи, которую мы знаем как империю Чингисхана, и ее первым, так сказать, походом, ее расширению. Мы уже договорились, что мы дойдем до, значит, Батыева нашествия на Русь, но само это нашествие рассматривать не будем, потому что это предмет у нас отдельной передачи, отдельного цикла. Вот. Сегодня мы смотрим, откуда, собственно, оно взялось, как оно взялось, как оно сложилось. И в прошлый раз мы остановились не очень удачно с точки зрения композиционной. Мы остановились в середине достаточно важного вопроса, не успели его дорассмотреть до конца. Речь шла о том, что на Курултае 1206 года Чингисхан был выбран великим ханом, и вскоре за этим последовал закон «Великая Яса». И мы, значит, успели поговорить о том, что вот не очень понятно, не вполне понятно, какая существовала практика наказания за воинские преступления. А тезис предыдущий, основной, заключался в том, что Великая Яса наводила строгую, даже по тогдашним временам, дисциплину, в которой монгольская держава, по сути, была монгольским войском, да? Государство-армия.
Да, в какой-то степени. Вот, знаешь, как про Пруссию говорят, что да, не армия при государстве, а государство при армии. Но здесь я бы сказал... Я не знаю, насколько согласятся профессиональные исследователи. Я все-таки... исследователем-то не являюсь, но да, мне кажется, здесь можно поставить знак равенства между самой этой державой и армией, но только с той оговоркой, что это не уникальное явление, потому что для, так сказать, кочевых нашествий такое, в общем, как мне представляется, случалось достаточно регулярно. Скажем, если мы вспомним эпоху Великого переселения народов,
ну, и... те же гунны, те же венгры.
Да, да, вот я как раз и хотел вспомнить гуннов, Атилу. Ну, как там разобраться, где разница между войском и государством? Мне кажется, это вообще невозможно. Но другой вопрос, что просто, насколько я понимаю, все-таки нашествие гуннов все-таки как-то значительно хуже документировано.
Так оно, что... так и оно и раньше, да.
Да, ну, ровно поэтому оно и хуже документировано. Вообще, мне в какой-то мере представляется, что монгольское нашествие может рассматриваться как либо последняя, либо одна из последних волн великого переселения народов. Хотя обычно, конечно, события 13 века к великому переселению народов не относят.
Ну да, последними кочевниками Европы называют венгров, это 9 век, да, так сказать, вот, собственно,
да, их оседание. Венгры 9 век, да, да, ну, вот авары, венгры, но, конечно, такая волна переселения вот монгольского, она была достаточно мощной, если особенно мы вспомним, что она же вытолкнула в Европу достаточно большие массы куманов, они же кыпчаки, они же половцы. И, кстати, вытолкнуло туда же, вот ровно туда же, куда в свое время ушли авары, потом туда же ушли венгры, и туда же ушли куманы. Я имею в виду на территорию современной Венгрии.
Потому что последний там... заход, самый западный заход клинообразной степи в Европу.
Да, это большие равнины, где удобно пасти коней, но просто мы немножко с тобой, кажется, опередили события сейчас. Давай все-таки вернемся к Ясе. Потому что вот мы говорили о вопросе о том, действительно ли по законодательству Чингисхана полагалась децимация, то есть казнь каждого десятого, скажем, в провинившемся подразделении. Ну вот, во всяком случае, Александр Анатольевич Доманин на этом варианте настаивает. Либо правилен традиционный взгляд, что казнили десятерых за провинность одного. Почему мне... Ну, как, я человек вообще традиционный, такой традиционалист. Вот я трудно меняю взгляд, который у меня сформировались. Может быть, это сказывается. Но мне кажется, что этот традиционный взгляд вполне объясним именно потому, что хотя Чингисхан принципиально изменил структуру монгольского общества, то есть, помнишь, вот мы говорили в прошлый раз о том, что теперь он прежние роды уничтожил, а каждый был привязан теперь к своему десятку, десятки сводились в сотни, сотни в тысячу и так далее. Но дело в том, что хотя вот эти связи стали иными, но они по-прежнему оставались такими связями родового типа. И человек здесь был в первую очередь не личностью, как в Европе. И тоже я не могу сказать, насколько это было так в Европе в дохристианскую эпоху. Причем не в античном мире, не у греков и не у римлян, а у тех, кого они называли варварами. Просто я этот мир очень плохо знаю. Но христианство все-таки прежде всего ценит человека как индивидуума, как личность. А родовое общество рассматривает всякого человека в первую очередь как часть коллектива, и коллектив несет за него ответственность. И здесь вот о чем еще нужно сказать. Ведь вот эта структура, человек, привязанный к своему десятку, десяток, входящий в определенную сотню, это же не просто в бою так. Вот мы иногда представляем, что это структура войска. Нет, это структура всей жизни. И люди так жили, вели хозяйство, вступали в браки. Они прекрасно знали друг друга, знали с детства друг друга, знали, кто чего стоит. И человек, который позволил бы вот в такой ситуации проявить в себе слабость, трусость. Вот тут еще надо иметь в виду, что слово «слабость» — это не просто вот не столько в бою, это и слабость физическая. У кочевников, у горных народов всегда очень ценилась физическая сила. И, собственно, сплав силы и храбрости — это главные ценности мужчины в таком обществе. И если бы человек оказался, так сказать, слабым воином, нестойким в бою, то его просто, ну, как сказать, и войско-то не взяли бы. Он не получил бы добычи, то есть он не имел бы доли в добыче. За него никто не выдал бы дочь. Он становился бы изгоем. И это очень, конечно, влияло, как мне кажется, на менталитет именно во многом. Поэтому монголы в бою были абсолютно бесстрашны, стойкие и чрезвычайно выносливы.
Ну, собственно, Шпенглер будет этим пугать Европу в закате Европы, да, придет вот эта вот самая, да, волна с Востока с совершенно другими взглядами на жизнь, с совершенно другими взглядами на смерть и так далее.
Ну, знаешь, как сказать, вот мы несколько позже об этом будем говорить более подробно, когда к Китаю обратимся, но, конечно, вот все эти волны великого переселения народов, они отличались, конечно, от тогдашних европейцев, прежде всего вот, входивших в Римскую империю, но большей степенью неприхотливости, большей степенью выносливости, меньшей изнеженностью. И это, конечно, в общем, действительно то, что делает цивилизованного человека в какой-то мере уязвимым перед лицом варвара или дикаря. Ну, тут спорить не о чем. Вот. Ну, теперь, наверное, стоит сказать о том, что представляло собой само войско Чингисхана. Да, пехоты там нет, и пехот не может быть у кочевников, потому что нужно проходить огромные расстояния. И Чингисхан делит свое войско на легкую конницу и тяжелую конницу. Что представляла собой монгольская легкая конница? Значит, это воин, вооруженный луком и саблей, ну и арканом, конечно. Доспехов всадники легкой конницы, насколько я понимаю, не имели. Или имели доспехи, так сказать, очень примитивные, только кожаные. А вот что касается воина тяжелой конницы, то здесь все гораздо серьезнее. Во-первых, у такого воина был не один лук, а два. Это были разные луки, предназначенные для стрельбы легкими стрелами и для стрельбы тяжелыми стрелами. И, соответственно, насколько я знаю, монгольский лук по своей мощности, хотя он был меньше гораздо, чем классический английский лук по размеру, по длине, но вот по мощности стрельбы он его даже превосходил. Хотя мы знаем о том, что английские лучники, например, в Столетней войне не раз
пробивали панцирь рыцаря.
Исход битвы, да. И, соответственно, вот этот лук с тяжелыми стрелами, он как раз был предназначен для того, чтобы пробивать доспехи, кольчуги и тому подобное. Что касается оружия, то у всадника тяжелой конницы была сабля, но был и прямой меч. И тоже они употреблялись в разной боевой ситуации. Далее было копье или пика. Ну, здесь я, честно говоря, не очень уверен, в чем разница, потому что, насколько я понимаю, все-таки копье не метательное, а ударное. Вот. Дальше боевой топор. Ну, боевые топоры, надо сказать, вообще часто применялись. Вот мы, поскольку занимаемся историей отечественной в нашей передаче, мы не делали никогда передачи о викингах, но известно, что у викингов оружием был боевой топор, а мечами пользовались только представители самой высшей знати скандинавской. И объяснялось это очень просто. Меч стоил многократно дороже.
В нем металла гораздо больше, конечно.
Ну и металла больше, и ковка меча достаточно сложная вещь. Что касается лошадей, лошади в тяжелой коннице тоже были защищены доспехами. Причем это были доспехи, насколько я знаю, поначалу кожаные, из буйволовой кожи. Но вот я только боюсь сказать, наверное, все-таки дубленые, а не сыромятные. А потом их заменили металлические доспехи, такие наборные, или, как бы сказать, чешуйчатые.
Пластинчатые, чешуйчатые, да.
Да, пластинчатые, чешуйчатые. Но, вот. Но надо сказать, что доспех из буйволовой кожи, он, может быть, от удара меча или удара копьем и не защитит, но от стрела он защищал достаточно эффективно. У каждого воина в войске Чингисхана было, по крайней мере, так утверждает традиция, не менее трех лошадей. Значит, одна лошадь, та, на которой...
Основная подменная и вьючная.
Ну, вот две лошади верховые, та, на которой едет в данный момент, и та, которая идет налегке, а потом меняется, и третья лошадь вьючная. Но это у рядовых, уже начиная там с сотников, а может быть, из десятников, я не знаю, количество лошадей у каждого всадника увеличивалось. И я уже говорил об этом в прошлый раз, монгольские лошади были очень выносливыми, как вообще степные лошади. И в сутки монголы проходили до 100 километров. И это позволяло им двигаться стремительно. Да, еще об одном надо сказать. И вот в книге Александра Доманина об этом рассказывается очень, так сказать, подробно и, я бы сказал, даже красочно. Дело в том, что монголы не возили с собой припасов. Они не возили обозы за собой. Но ведь в походе всадник должен чем-то питаться. Ну, лошадь на подножном корму может какое-то время быть. Особенно, когда это в степях. Значит, я, к сожалению, не могу вспомнить специальный термин, но в далеких походах монголы к седлу прикрепляли специальные мешки, в которых был такой сушеный творог. Он высушивался так, что приобретал такой, знаешь, вот твердую такую консистенцию, прям каменную.
Ну, сублимированный, по сути, творог.
Да, по существу он сублимировался. И, кстати, когда всадник вот на коне какое-то время двигался, творог этот высушивался дополнительно, и это составляло рацион, значительную часть рациона всадника в далеких переходах. Причем европейцы питаться таким творогом не могли бы, потому что это была пища совершенно для них непривычная. Ну, теперь давай посмотрим, как, собственно, развивается завоевание после 1206 года, когда Темучин становится Чингисханом. Значит, 1207 год. Подчинены племена, которые являлись соседями монголов. Это ойраты, это буряты и это енисейские киргизы. Ну, насколько я понимаю, киргизский этнос просто мигрировал значительно вот на территорию нынешнего Кыргызстана из, ну, с территории Сибири, вот с территории енисейских верховий. И надо сказать, что значительная часть территории Южной Сибири, племена, которые ранее платили дань киргизам, теперь была присоединена к империи Чингисхана. В том же году совершается поход в другом направлении, я бы сказал, в юго-западном направлении. Значит, довольно дальними, правда, соседями монголов был народ, проживавший, ну, на границе, видимо, Тибета. Народ тибетского, во всяком случае, происхождения. Он называют тангутами, не путайте с тунгусами, общего ничего. Это оседлый культурный народ. Численность его достигала 2 миллиона человек. И государство это, ну, я не знаю, правильно ли здесь употреблять термин «империя». В всяком случае, в литературе он употребляется. Так сказать, тангутская империя Си-ся.
Что в школе совершенно, скажем сразу, непроизносимо.
Ну, если произносить вот с таким ударением, я пробовал, в общем, среди наших относительно воспитанных школьников это проходило терпимо.
Ну, произнести... Наверное, еще лучше «си» сказать на предыдущем уроке, а ну, да, завершать уже на следующем.
Если произнести это неаккуратно, может быть эффект, так сказать, вполне неожиданный.
Да, в школьном преподавании истории есть несколько названий деятелей, которых, ну, слушай, приходится экивоками.
Да, ну, одна моя, да, собственно, наша, по-моему, с тобой общая выпускница и коллега уже давно, в свое время жаловалась мне, что на урок нельзя произнести фамилию Бухарина, потому что дети начинают бурно реагировать. Ну, мы не можем на это все ориентироваться.
В наше время можно было, потому что глагола «бухать» не было, по крайней мере. Ну, да. В интеллигентной среде он еще не был распространен.
Ну, да? Вот, да. Я некоторое время назад обнаружил, что неадекватная реакция бывает, когда произносишь слово «крутой». И я, помню, тогда в довольно агрессивной манере объяснил детям, что в моей лексике крутой бывает склон, а крутой мэн – это ко мне уже не, отношения никакого не имеет.
Ну вот, да, склон, кипяток и яйцо.
Ну да. Так вот, значит, вот проживали они, эти тангуты, немножко южнее пустыни Гоби. Надо сказать, армия там была достаточно солидная – 70 тысяч человек. Были крепости горные. И тем не менее, осенью 1208 года тангуты вынуждены были признать себя данниками и союзниками монголов, потому что понесли несколько достаточно серьезных поражений. Но это еще не конец империи Сися. И, наконец, в 11 году происходит, пожалуй, самое, так сказать, славное в монгольской военной истории, хотя еще предстоит великий поход на Запад, но то, о чем мы сейчас будем говорить, выглядит на первый взгляд совершенно невероятно, хотя никакого чуда собой не представляет. Дело в том, что с 11 года монголы обрушились на Северный Китай. Китай тогда делился на две империи. Северо-Китайская империя Цзинь и Южно-Китайская империя, которая называлась, по-моему, Сун.
Я хочу обратить внимание людей с не очень хорошим слухом, что Леонид Александрович произносит название Северной империи со звука «ц», а то, что там кому-то из комментаторов послышалось «д», так это в голове у комментатора. Продолжайте,
пожалуйста. Не, я «дзынь» не произносил. Я произносил «дзынь» с первым звуком «ц», хотя действительно для, так сказать, русскоязычного уха это действительно напоминает то, как мы описываем, так сказать, передаем на письме звук звонка дверного. Ну так мало ли таких совпадений.
Я бы сказал, звук стакана, и для некоторых людей все напоминает этот звук. Ну ладно, Леонид Александрович, вы человек серьезный,
в отличие от меня. Я гораздо вас добрее.
Нет, не добрее, вы гораздо сосредоточеннее на теме урока. Это всегда было.
Язва.
Да. Вас дети любили за знания, а меня за легкость характера.
Это правда. Это правда. Так вот, Южный Китай мы сейчас в стороне пока оставим, а Северный Китай – это государство с 45 миллионами человек населения.
Уже тогда?
Да. Не, ну, сейчас там совсем другие цифры.
Ну, конечно.
Вот. А тогда 45 миллионов.
Причем надо сказать, что в Северном Китае была уже тогда неплохо налажена налоговая служба, и вот эти данные, видимо, более или менее точны.
Я думаю, что они совершенно точны, но как точны на уровне там плюс-минус миллион.
Ну, да. Да.
И по сравнению с этим, вообще, так сказать, вся вот эта монгольская общность, которая, как мы говорим, обрушивается на Северный Китай, представляет собой вообще каплю. Вот каплю по сравнению с тем самым полным стаканом, который ты сейчас упомянул. И тем не менее, в течение 1211-1215 годов Северный Китай побежден. Столица его, Чжунду, захвачена и превращена в монгольскую резиденцию. Армия, громадная армия, которая многократно превосходила все монгольское войско, разгромлена. И, естественно, возникает на первый взгляд трудноразрешимая загадка, как это случилось и как это стало возможным. Ну, давай об этом вот после перерыва будем разговаривать.
Да, давайте мы сейчас прервемся, как обычно мы это делаем, на минуточку на рекламу, потом я прорекламирую журнал и книжку, и мы уже тогда, не перебивая друг друга, перейдем к этому сюжету. Сейчас Андрей Меликов нас уводит на рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
shop.diletant.media, наш интернет-магазин. Рекомендуем вам туда почаще заходить. И в частности, например, уже несколько дней, как идут продажи очередного номера журнала «Дилетант», главная тема — петлюровцы. Ну, там, конечно, не только о петлю... и не столько о петлюровце, сколько о самом Петлюре и его ближайшем окружении. Но есть вполне, так сказать, о действии, что называется, его орлов. Вот. Те, кто уже заходил в магазин, могли обратить внимание на необычно сниженную цену. Все журналы последние у нас стоят по 400 рублей, а вот это 300 – это вынужденная мера. Дело в том, что не по нашей вине, наша вина только в том, что поздно это все обнаружили. Типография допустила технический брак. Алексей Алексеевич в одной из передач об этом уже рассказывал. И там не очень хорошо журнал сшит, поэтому центральные страницы в не во всех, но примерно в 80% журналов имеют тенденцию к вываливанию. Ну, таки это можно поправить в домашних условиях при помощи иголки и нитки, а все-таки 100 рублей с номера скинуты, мне кажется, приятный сюрприз. Ну и обратите внимание, уже вторую неделю у нас продается очень хорошо изданная, она выглядит на рекламе так, как будто обложка бумажная, на самом деле книга в твердом переплете. Один из лучших американских романов 20 века, антивоенный роман писателя фантаста Курта Воннегута «Бойни номер 5» или «Крестовый поход детей». Вот книга, которая, на мой взгляд, одна из тех книг, которые формировали гуманистические представления не только американцев, но и вообще представителей цивилизованного человечества после Второй мировой войны, в том числе попытками переосмыслить этот чудовищный опыт. Я думаю, что эта книга, если у вас ее нет, в общем-то, должна быть в каждой домашней библиотеке. Ну, а теперь давайте вернемся к монгольским походам, к тому чуду на Янцзы, которое явили воины Чингисхана в конце первого, в начале второго десятилетия 13 века.
Ну, чуда на самом деле, конечно, здесь никакого нет, это все вещи объяснимые. И, ну, вообще надо сказать, что в истории довольно много случаев, когда могучие империи, это касается и Вавилона, это касается, с другой стороны, и гораздо более позднего Рима, рушились под напором кочевников. Ну, наверное, если бы причину такого явления объяснял Лев Николаевич Гумилев, то он бы объяснил это загадочной пассионарностью. Правда, я из всего своего знакомства с наследием Гумилева так и не понял, что такое пассионарность и, главное, что она возникает. Ну, это, так сказать, другой вопрос.
В чем она измеряется? Вообще с ней загадок. Да.
Да, но сейчас все-таки речь не об этом. И рассматривать вот такое всемирное явление расправы, многократной расправы сравнительно примитивных кочевых обществ над гораздо более развитыми земледельческими и, во всяком случае, соседлыми империями, мы нам сейчас не будем, а поговорим именно о том, что произошло в Китае. Ну, во-первых, нужно иметь...
Хотя, Леня, уж поскольку у нас программа школьная, я тебе хочу сказать, что в этом месте я вполне могу себе представить умненького ученика или ученицу, который после вот такого урока подойдет и скажет: Леонид Александрович, Алексей Валерьевич, значит, что же получается? Получается, что то, что мы называем цивилизацией, в каком-то смысле не прогресс, а регресс. Мы становимся менее защищенными.
Ну, то, что всякая цивилизация, вообще явление довольно хрупкое, это бесспорно. Но вопрос о том, измеряется ли цивилизация именно, так сказать, степенью защищенности, это все-таки такой отдельный...
Ну, это разговор о критериях прогресса,
очень сложный вопрос, да.
Что есть прогресс.
Но Говоря о Китае, нужно вот о чем прежде всего вспомнить. Вот я назвал эту огромную цифру – 45 миллионов. Но надо сказать, что подавляющее большинство китайцев – это крестьяне, это земледельцы, которые привыкли к мотыге, но никогда не держали в руках оружие. Более того, жителям Северного Китая, которые не являлись воинами, а являлись земледельцами, просто запрещено было держать в себе оружие. Сейчас мы выясним, почему. Значит, а у монголов все-таки каждый взрослый мужчина был воином. И, конечно, в бою он стоил десятка, а может, и не одного десятка вот таких совершенно неопытных в военном деле людей. Кроме того, нужно иметь в виду второе обстоятельство. Я не случайно упомянул, что Китай был тогда разделен на две империи, на Северный и Южный Китай, и они, надо сказать, много лет воевали друг с другом. И это бесконечное, шедшее десятилетиями противостояние обе империи в какой-то степени обескровило, конечно. Но самое главное обстоятельство, как мне представляется, в ином. Дело в том, что вот в прошлой передаче мы упоминали с тобой кочевников джурджений, тех самых джурджений, которые сначала держали будущего Чингисхана, Тимучина, в плену, а потом его благополучно отпустили, надеясь обрести в его лице союзника против татар. Так вот, куда такие джурджени? Джурджини – это, надо сказать, родственные монголам. Я не могу в данном случае говорить о степени родства, потому что я не очень хорошо все-таки разбираюсь в, так сказать, лингвистической, этнической...
В этногенезе монгольских народов.
В структуре, да, монгольских и тюркских народов. Но это все-таки родственники монголов, хотя и довольно дальние. Они, собственно, овладели империей Цзинь за несколько десятилетий до монгольского вторжения. И надо сказать, что именно поэтому коренным китайцам категорически запрещалось владеть оружием. Завоевателей они лютейшим образом, эти китайцы, ненавидели. И монголы для них, в общем-то, явились никем иным, как освободителями от гнета джурджений. По крайней мере, так воспринимали, судя по всему, очень многие. И вот это привело к тому, что несколько китайских полководцев со своими армиями, ну, не только джурджени же были вооружены, я говорил о том, что нельзя было иметь оружие крестьянам, а тем, кто состоял на императорской службе, конечно, оружие полагалось. Так вот, несколько китайских полководцев со своими армиями просто перешли на сторону монголов, и это, по-видимому, ну, по крайней мере, мне так кажется, стало важнейшей причиной поражения Северо-Китайской империи. Ну, тут возникает вопрос, а почему дальше в Китай монголы не пошли? Вот почему они в то время не вторглись в Южный Китай? Вторжение это произойдет, но оно произойдет значительно позже. Уже не при самом Чингисхане.
Не при самом Чингисхане.
Да, при его наследниках. Ну, мне представляется, что тут было две причины, из которых одна сравнительно маловажная. Дело в том, что империя Сун очень густонаселенная, и она по своим демографическим ресурсам значительно превосходила империю Цзинь. Но, как мне кажется, само по себе это монголов бы не остановило. Ну, справились они с империей Цзинь, наверное, справились бы и с империей Сун. Да и справились, в общем, через несколько десятков лет. Но дело в том, что в тот момент им эта империя Сун, этот Южный Китай были не нужны. Дело в том, что если мы вспомним, что представляет собой и климат Южного Китая, и хозяйство Южного Китая, то мы поймем, что монголам там, в общем, делать было особенно нечего. Что является основой экономики средневекового Южного Китая? Ну, понятно, рисоводство. Ну, я думаю, что многие наши сограждане, так же, как и я, никогда не видевшие воочию рисовых полей, тем не менее, многократно видели их на разного рода изображениях, кадрах, фильмах, просто картинках. И мы знаем, что на рисовом поле люди работают по колено в воде. То есть рис хорошо растет на переувлажненной почве, во влажном климате. И степнякам, привыкшим к сухой степи и полпустыне, ну, вот этот, я даже не знаю, как правильно сказать, биоценоз, наверное, да, Южного Китая был, в общем, так же чужд, как биоценоз лесной полосы России. И они туда не пошли. Они вместо этого повернули на запад. Собственно говоря, еще окончательно завоевание Северного Китая даже не было завершено, когда Чингисхан оставляет там сравнительно небольшую армию во главе с одним из своих лучших полководцев, имя этого полководца Мухали, а сам действительно поворачивает на запад, в центральную, или, как мы, люди, так сказать, советского времени привыкли говорить, Среднюю Азию. И главным противником монголов вскоре становится государство Хорезм.
Вот я как раз хотел сказать, что похоже, что Чингисхан держится вот этого, хотя, по его, конечно, его представления о географии ему не позволяют таких терминов оперировать, но он держится вот этого региона, Центральной Азии.
Я думаю, что он держался региона, который, ну, историки, географы привычно называют Великой степью. Uh-huh. Вот. И Северный Китай здесь был, ну, так сказать, самым южным регионом, который он использовал. Видимо, он хотел быть господином, прежде всего, господином Великой степи. Значит, конечно, Хорезм не сразу был завоеван. Сначала там было государство Кара Китаев, по-моему. Вот. Но все-таки Хорезм. И уже в 15 году Чингисхан отправляет посольство в Хорезм, где предлагает тамошнему владыке Хорезмшаху Мухаммеду, так сказать, разделить сферы влияния.
Я думаю, будет уместно, если мы сейчас попросим Андрея показать нам на минуточку карту. Да, совершенно да, верно.
И вообще, конечно, я прошу прощения, надо было, конечно, сразу назвать, что такое Хорезм вообще. Угу. Значит, дело в том, что государство Хорезм контролировало тогда практически всю Среднюю Азию. Столица Хорезма, город Ургенч, находился в низовьях Амудари. Я так нерешительно произношу, потому что я вечно путаю эти две великие реки.
По-моему, Амудари, да, по-моему, Амуни, не сыр, по-моему. Амудари, да. Да, ну я сейчас проверю. Я хочу сказать, что вот то, о чем мы сейчас ведем рассказ, на нашей карте это светло-желтый цвет.
Да, ну уже такой вот запад этого желтого цвета.
Да, уже запад, но тем не менее.
Густо появляются надписи, да, вот там. То есть Ургенч – это вообще уже туда ближе к Аральскому морю. Почему-то, кстати, встречается иногда другое название города Ургенч, а именно Гурганч. Ну, возможно, это на…
В разных языках,
на разных языках, да. Вот области, основные области, которые входили в состав Хорезма, это Семеречье, это сейчас я буду мучиться, как Михаил Сергеевич Горбачев, произнося название Республики Азербайджан. Мавераннахр. Вот. И надо сказать, что вообще Хорезм находился в это время, ну, как говорится, в верхней точке своего развития. Он достиг расцвета. И Хорезмшах вообще претендовал на то, чтобы подчинить всю Центральную Азию своей власти. В частности, он поставил в зависимость от себя находившееся восточнее Каракитайское царство и даже собирался походом на Китай. Да, ну вот уж если произнес я несколько раз название Каракитай, надо, наверное, остановиться. Значит, Кара – черные, Китай. Значит, дело в том, что это государство было создано, насколько я понимаю, мигрантами, беженцами, если так можно сказать, из Китая. Народ, который был вытеснен из Китая. Ну и вот когда Чингисхан предлагает раздел сфер влияния, то письмо, в общем, сводится к такой лаконичной формуле. Ты владыка Запада, я владыка Востока. Надо сказать, что Хорезмшах действительно от похода в Китай тогда отказался. Но вместо этого он совершил в 16-17 годах поход на Запад, точнее на Юго-Запад. Этот поход был направлен против багдадского халифа. Ну, как мы знаем, халифат – это не просто государство. И халиф – это не просто титул, так сказать, государя определенного государства. Халиф – это, как мы все помним еще со школьных лет, слово, которое переводится приблизительно как «заместитель». Причем заместитель не абы кого, а заместитель пророка Мухаммеда на земле. Соответственно, багдадский халиф рассматривался как религиозный владыка мусульман.
Ну, собственно, как мы знаем, раскол между двумя крупнейшими ветвями ислама, суннитами и шиитами, как раз первоначально произошел по вопросу о том, кого из потомков великого халифа считать, так сказать, правильным.
Не великого халифа, а...
Из потомков...
Да, можно ли считать, что халифами должны быть обязательно потомки пророка, или это не обязательно, а требуется обязательно почитать сунну? Но мы не будем сейчас вдаваться в
детали. Я к тому, что это важный вопрос этого мира.
Да, безусловно. Но для нашего разговора важно, что хотя в походе на Багдад Хорезмшах потерпел неудачу, ему овладеть Багдадом не удалось, и верховную власть над исламским миром завоевать тоже не удалось, но поход имел очень серьезные последствия. Дело в том, что он очень серьезно испортил отношения Хорезмшаха с мусульманским духовенством. И это сказалось в дальнейшем на характере его действий. Значит, 18-й год Чингисхан вторгается в государство Каракитаев, наносит им поражение, и весной того же года монголы и хорезмийцы впервые встречаются в бою. Они встречаются на реке Иргиз. Битва эта, как считают историки, закончилась в ничью. То есть она не принесла победы ни той, ни другой стороне. Но надо иметь в виду, что у хорезмийцев был численный перевес. То есть монголы не потерпели поражения, не допустили разгрома, несмотря на то, что они численно серьезно уступали хорезмийскому войску. Ну, а осенью 1218 года у Чингисхана появляется блестящий предлог для вторжения в Хорезм. Дело в том, что в Хорезме был захвачен и разграблен монгольский торговый караван. Насколько я понимаю, хорезмийцы восприняли этих караванщиков как шпионов. так сказать, присланных для того, чтобы разведать оборонительные возможности, вообще военные возможности Хорезма. Но Чингисхан, естественно, расценил этот грабеж каравана как своеобразный казус белли и опять в своем лаконичном стиле передал Харамшаху следующие слова. «Ты хотел войны, ты ее получил». О 1219 год монголы вторгаются в Хорезм. И вот здесь очень важные обстоятельства. Дело в том, что численные возможности Хорезма, численность его армии, по меньшей мере не уступала численности войск Чингисхана. Но Харамшах не решился на столкновение в открытом бою. Вместо этого он предпочел распределить свои войска по крепостям.
Вот я как раз хотел сказать, ведь Центральная Азия – это древняя культура крепостей.
Да, совершенно верно. И там были, в отличие, кстати сказать, от Руси, с которой будет иметь дело один из старших внуков Чингисхана, Бату-хан, там крепости были каменные. Каменные. Правда, надо иметь в виду, что еще после, вернее, в ходе завоевания Китая, монголы овладели осадной техникой. Они получили тараны, которые русские потом будут называть пороками. Они получили камнеметные машины, ну, такие своего рода там баллисты.
Катапульты, да.
Катапульты, баллисты, да. И надо сказать, что обслуживали все эти машины не монголы. Их обслуживали китайские инженеры и китайские, насколько я понимаю, даже рабочие. Но Чингисхану практически не пришлось брать среднеазиатские крепости штурмом. Об этом мы, наверное, будем говорить уже даже, может, и не сегодня. Но тут вопрос, почему Харамшах предпочел рассредоточить свои войска? Вот я, забегая вперед, сразу хочу сказать, что для Руси, на которую потом обрушится воинство Батыя, это, по-видимому, было оптимальным решением. А для Хорезма, видимо, нет. Но почему Харамшах так поступил? Дело в том, что он, насколько можно понимать, не доверял своим войскам и, прежде всего, своим военачальникам. Не доверял, во-первых, в силу конфликта, который у него возник, вот как я только что упомянул, с мусульманским духовенством. Соответственно, он мог усомниться в лояльности значительной части против своих воинов. Но еще важнее, видимо, то, что подчинявшиеся шаху местные ханы уже были не очень-то ему лояльны, потому что Хорезм не просто достиг высшей точки своего расцвета, он уже эту точку прошел. То есть Хорезм потихонечку вступал в неизбежную практически для всякого феодального государства пору феодальной раздробленности. И, соответственно, местные ханы тяготели к независимости, стремились к самостоятельности, и, соответственно, Мухаммед, по-видимому, очень опасался измены. Да, кстати, я хочу остановиться на такой, ну, не очень лично мне симпатичной особенности знаменитых книг Владимира Яна, он же Владимир Янчевецкий. Ну, мы знаем все трилогии.
Чингисхан, Батый к последнему морю.
Да. Да, совершенно верно. Но я самый сильный, самый лучший из этих книг считаю первую. Чингисхан, как раз, конечно. Книгу Чингисхан, да. Ну, у меня с двумя последними не очень сложились отношения. Но в книге Чингисхан есть такая особенность. Насколько я понимаю, она определена временем написания. Это все-таки канун Великой Отечественной войны. А об Атритах просто будет написан в 1942 году. Дело в том, что там все герои положительные – это туркмены. Все герои отрицательные – это кыпчаки. Мне кажется, это объясняется не тем, что там Владимир Ян относился лучше к туркменам, нежели, скажем, к предкам казахов, а часто считается, что кипчаки, по крайней мере, один из этносов, вошедших в состав казахского народа. А дело в том, что в это время начинался определенный идеологический поворот, такой державный, в Советском Союзе, когда все антирусское рассматривалось как враждебное, антисоветское и так далее. Вот антирусское равнялось уже антисоветскому. А кипчаки, они же половцы, воспринимались как давние враги древнерусского государства. Вот,
они нашего князя Игоря обидели, да.
Ну да, вот поэтому, мне кажется, такое произошло. Я, конечно, могу здесь, так сказать, ошибаться в чем-то, это мои домыслы, но вот мне так кажется. Так вот, в результате, что сделал Харамшах? Он распределил свои войска по крепостям. Ну, вообще, все знают, что, как правило, мы не будем там брать исключения типа штурма Измаила-Суворова, но, как правило, осаждающие несут значительно большие потери, чем обороняющиеся в крепости. И, видимо, расчет Мухаммеда, чуть был не оговорился, состоял именно в этом. Так сказать, измотать монголов, обороняя крепости. Расчет этот не удался, и не удался вот почему. Но дело в том, что когда монголы подходили к той или иной крепости, они делали это поочередно. И у защитников крепости создавалось ощущение колоссального, многократного превосходства сил монголов над их собственными защищающимися силами. А монголы при этом обязательно посылали послов, которые заявляли, что мы никого не тронем, мы только дань возьмем, откройте ворота, уплатите и живите спокойно. После того, как ворота открывались, монголы врывались в города и устраивали там форменную резню. Я еще раз хочу обратить внимание, я уже об этом говорил, что укорять в данном случае ни самого Чингисхана, ни его полководцев, ни монголов вообще в том, что вот они действовали там коварно, безнравственно и как-то еще, совершенно бессмысленно, потому что это не плохая, не лучшая и не худшая мораль, а это иная мораль. Это мораль, которая диктовала, нужно сделать все, что способствует победе. Если победе способствует обман врага, значит, врага нужно обмануть.
Тем более, если враг такой дурак, что верит.
И для вот такого кочевого, по существу, родового общества это еще было совершенно нормально. Дело в том, что враг и иноплеменник, и иноверец, в общем, не вполне и рассматривался как человек.
Ну, давайте, наверное, давайте мы на этом остановимся, да. Тем более, что центральноазиатская тема на нашем канале будет продолжена, потому что через несколько минут на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение» Тимур Умаров, эксперт по Центральной Азии, научный сотрудник фонда «Карнеги», с ним беседует Евгения Родионова. Ну и надо так полагать, что немалая часть беседы будет касаться, опять-таки, центральноазиатских проблем. Ну, а в 9 часов на своем месте, в своем стандартном полуиноагентском составе программа «Статус», соответственно, Шульман и Курников будут с вами с 9 до 10. А наша программа прощается с вами, как она надеется, до следующего вторника, да, на неделю, да, и мы с вами продолжим, ну и, как мы планируем, завершим, наверное, разговор о державе Чингисхана в следующий раз уже.
Ну да, не касаясь Батыева нашествия.
Да. Всего всем доброго.